Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», балеты Ратманского, музыка Рио, саундтрек к Олимпиаде. Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в одной из недавних наших передач, когда мы рассказывали о премьере «Золотого петушка» в Нью-Йорке, мы обещали подробно поговорить о других спектаклях Ратманского, которого легко можно назвать сегодня главным балетмейстером в Нью-Йорке, и это лето было летом его успеха.
Да, безусловно, это балетное лето принадлежало Ратманскому. Вообще, конечно, фигура Ратманского на сегодняшний момент доминирует в балетном ландшафте
Нью-Йорка. И не только нью-йоркском.
Да.
Надо сказать, что балетный критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что Ратманский входит в тройку лучших балетмейстеров мира.
Вообще, вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс», которая принадлежит Перу, главного критика балетного Аластера Макколи, она в каком-то смысле этапная для Ратманского, в смысле оценки его деятельности балетными наблюдателями. Потому что, не сказав этого напрямую, этих слов в статье нету. Но весь смысл статьи заключается в том, что наконец-то найден преемник Баланчину. Все время в статьях, и даже в книгах, и даже в истории балета, которую Дженнифер Хоманс написала, замечательная история балета, вошедшая в список лучших 10 книг по версии «Нью-Йорк Таймс» за год, как бы оплакивается жанр балета и говорится о том, что балетмейстеров, равных Баланчину, вот которые воссоздали, так скажем, балет во второй половине 20-го века.
И предложили новый балетный язык.
Да, вроде Баланчина. Таких балетмейстеров больше нету, и что балет как бы выдыхается на глазах классических. И вот предлагается публике принять в качестве преемника Баланчина Ратманского. И правильно, я с этим согласен, я считаю, что это абсолютно заслуженно Ратманским. Он действительно, видите, повторить Баланчина невозможно. Так же, как Баланчин не повторял Петипа, он взял что-то у Петипа и трансформировал какие-то идеи классического балета петербургского, сделав их... Вот это вот слово, вот, сделав их современными, мне не нравится слово «современность». Оно было в советские времена чрезвычайно опошлено. Это вот, современность, это почему-то, знаете, было все связано там, с описанием производственных успехов. Современная тема. Но есть такое слово замечательное «modernity», которое я даже не знаю, как перевести.
Но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Это значит одно – внести в живой культурный процесс нечто то, что стало традиционным и засохшим. Для этого нужно
обновить.
Вот. Это новая кровь. И это годится для чего угодно. Для театра, например.
Для строительства городского годится.
Как сделать Шекспира новым? Когда-то Эзра Паунд сказал, что у искусства нет другой задачи, как сделать вещь новой. Примерно то же самое говорил Шкловский. И мне кажется, что Ратманский как раз очень любопытно работает именно в этой области. Не зря его называют собирателем, потому что он восстанавливает балетный язык прежних балетов. Он все время копает, он все время в разные стороны его несет, и создаются какие-то очень любопытные эффекты, потому что старое переводится на язык нового, и получается нечто третье.
Я с вами совершенно согласен с исключением одного слова – несет. В том-то и дело, что Ратманский, мы немного его знаем, мы вручали ему премию «Либерти» нашу.
Мы, кстати, поразило, какой скромный, приятный, обаятельный он человек.
Да, но вот Баланчино рядом с ним, Баланчино был гением, о чем вообще говорить, и весьма образованным человеком, но он был интуитом. Ратманский очень рационален. Он все продумывает. Про Баланчина можно было бы, наверное, когда-то сказать, что его куда-то понесло на крыльях его моцартовской гениальности. Ратманский, я не обиную, скажу, что это великий хореограф, но у него все пропускается через интеллект.
Не зря его назвали ученым. Вот в этой статье, которую с вами говорим, мы сказали, что Ратманский незаурядный ученый.
Все, что он делает, все тщательно обдумывается. Где-то вот в недрах этого милейшего, на вид очень скромного человека происходит все время какой-то титанический такой интеллектуальный процесс, и это видно. И он накапливает огромное количество сведений по каждому из балетов, которые он ставит. И работает, что тоже очень интересно, сознательно в разных направлениях. Я помню, что когда я для себя открыл Ратманского, то я его открыл в качестве человека, который восстанавливал какие-то признаки советской культуры, советской хореографии. Он поставил тогда «Светлый ручей» по Шостаковичу. Еще ряд таких балетов, которых он как бы... Он делал это в русле того, что называлось тогда соцартом. Но соцарт – это было направление, связанное с именами художников, в первую очередь, конечно, Комара и Меламида.
И Ивара Чебурсиняна, конечно.
Которые с иронией относились к этому времени и к искусству этого времени. Ратманский относился, при том, что балеты были сами по себе комические, скажем, вот тот же «Светлый ручей» или же «Золушка» на музыку Прокофьева, и они вызывали смех. Но это был светлый смех, это был не гротеск, это была такая мягкая, ну, ирония, может быть, а может быть, даже и ностальгия. Я недавно разговаривал с Анной Кисельгов, которая была, как мы знаем, долгие годы главным балетным критиком тоже «Нью-Йорк Таймс», и она мне рассказала, что вот эти спектакли Ратманского вызвали даже в балетной среде обвинение в том, что он ностальгирует по советскому времени. Конечно же, он не ностальгирует, он слишком для этого умный человек, но он не относится к этому как к предмету издевки. Но это тоже, вот любой другой человек на месте Ратманского сделал бы из этого свое кредо, и всю оставшуюся жизнь бы вот так вот потиражировал бы вот такого рода вещь. Ратманский все время ищет, он все время развивается, он правильно занимается реконструкцией старых балетов. Он ищет новый современный язык для спектакля, который не связан был бы с советской тематикой.
Вы знаете, интересно, что, заканчивая разговор о советской тематике, трилогию, которую он поставил по Шостаковичу, эти спектакли нашли с ней общее с мемуарами Надежды Мандельштам, которые очень хорошо известны на Западе.
Это совершенно правильное, должен сказать, наблюдение, Макуля. Я даже удивился, что он сопоставил совершенно справедливо прозу Надежды Яковлевны Мандельштам и балетное творчество Ратманского, потому что там правильно идет речь о любви, о творчестве, об интригах, о страхе, об отчаянии. И я посмотрел эту трилогию вот сейчас, этим летом. Я уже видел все эти три балета. Эта трилогия опять на меня произвела сильнейшее впечатление. Причем я должен сказать, что только в одном произведении в этой трилогии идет речь о автобиографических каких-то моментах, связанных с Шостаковичем. Это «Камерная симфония», это на музыку «Квартета номер 8».
Один из самых знаменитых квартетов Шостаковича.
Самых трагических его опусов и автобиографических.
Мой Шостакович любимый квартет.
Написал его, он сказал, что это реквием по самому себе. А, скажем, «Симфония номер 9» и «Фортепианный концерт номер 1» это уже более, это даже, может быть, менее связаны с какими-то биографическими аспектами, но все-таки это в рамках вот таких не ностальгических, а исторических, я бы сказал, размышлений Ратманского на тему о судьбе Советского Союза, безусловно.
«Нью-Йорк Таймс» совершенно справедливо пишет, что Ратманский не замыкается на русских темах, что вполне, конечно, было бы понятно. Но именно это так раз интересно, что он выходит за рамки русских сюжетов.
Это касается другого спектакля Ратманского, который я видел, и который тоже состоял из трех балетов. Это были «Семь сонат» на музыку Скарлатти. Это был сюжет, конечно, восстановленный Ратманским в значительной степени. «Сказки о жар-птице». Кстати, декорации там были сделаны Симоном Пастухом. Замечательные декорации, которые очень поспособствовали успеху балета. Но вот для меня главным в этой трилогии Ратманского оказался балет на музыку Бернстайна, который называется «Серенада», и который, в свою очередь, основан на «Пире Платона».
Это вообще необычайно дерзкая затея поставить «Пир Платона» в виде балета. Это же чистая философия.
Балет, я должен сказать, замечательный. Он привел в восторг и критика «Нью-Йорк Таймс», и меня. Я вспомнил, когда я смотрел этот балет. Во-первых, конечно, идея взять эту музыку Бернстайна очень смелая, как вы справедливо сказали. Но вот Ратманский, он берет часто музыку не балетную. Например, блестящий был балет «Картинки с выставки» на музыку Мусоргского.
Причем интересно, что иллюстрации к этому балету он взял Кандинского. Где Мусоргский, где Кандинский, где имение, где вода.
Все, вот у Ратманского все так переплетено. Причем я должен сказать, что он не любит даже делиться этим ни с интервьюерами. Иногда он о чем-то проговаривается в работе со своими артистами. Он им подсказывает, намекает на какие-то скрытые сюжеты. Например, там сценка «Два еврея» в «Богатые и бедные» в картинках с выставки Мусоргского. Он им говорил, что вот указывал, что надо изображать вот человека, который ищет очки. А это как бы метафора человека в поисках воспоминаний, в поисках утерянного какого-то своего времени.
Да? Кроме всего прочего, это очень наглядный жест, когда мы ищем очки, как легко понять без слов, что человек делает.
Вообще, Ротманский все больше и больше показывает себя как великого мастера очень таких соблазнительных, вкусных ролей для своих артистов. Они его все больше и больше любят. Он работает хореографом в американском балетном театре, ABT, American Ballet Theatre, и артисты все больше и больше привыкают к его языку. И им становится интересно, и им хочется участвовать в балетах Ротманского. Это больше для них не обязанность, что вот выучить новый балет, который сойдет быстро. А они его ощущают как вот естественный, современный язык, как развитие балетного языка в применении к ментальности и ощущениям 21 века. И, скажем, относительно вот Кандинского, которого вы сказали, это тоже интересная деталь, он поделился Ротманский. Оказывается, Кандинского картина, она была изображена на афише, на постере, на который Ротманский смотрел, когда его жена Татьяна рожала сына.
То есть для него это крайне интимная деталь.
Да. И он совершенно больше не зацикливается на русской тематике, хотя, когда он к ней обращается, это всякий раз такой маленький бриллиант получается. Вот в этом балете, на музыку Бернстайна, там танцуют только мужчины.
Это
там появляется женщина.
Одну секундочку, это
мужчины.
Вполне естественно, потому что как начинается пир у Платона? Начинается с того, что собираются все эти мудрецы и говорят, что они сегодня не будут напиваться, как это было в прошлый раз, а будут пить умеренно и разбавлять вино водой гораздо больше обычного, и не позовут флейтисток. Поэтому женщин там быть не должно.
Да, и музыка Бернстайна внезапно оказалась невероятно танцевальной. Я ее хорошо знал, но никогда даже не представлял себе, что можно поставить на нее балет. И это необычайно все естественно. И взаимоотношения этих мужчин, и их танцевальные монологи и диалоги, это все выводит дарование Ротманского и его творчество на какой-то совершенно новый виток. И я хочу показать фрагмент из этого балета, который по мысли Бернстайна изображает Аристофана.
Это, конечно, очень любопытная деталь, потому что Аристофан, как известно, написал пьесу, высмеивающую Сократа «Облака». И то, что Платон вывел Аристофана в этом диалоге как человека вполне симпатичного и остроумного, говорит о широте взглядов Платона, который простил ему преступное изображение своего учителя Сократа. Так что Аристофана, конечно, интересно посмотреть на сцене.
Итак, Аристофан Ротманского, Бернстайн.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в эти дни миллиарды телезрителей приникли к экранам, чтобы следить за Олимпийскими играми. Я знаю, что для вас спорт и Олимпиада, в частности, не представляет особой ценности, как для меня. Но, тем не менее, я предлагаю сегодня поговорить, если не о спорте, если не о Олимпиаде, то о Рио-де-Жанейро. Я предлагаю нам создать саундтрек для Олимпийских игр из музыки Рио.
Вот когда я думал об этом, что же нам показать в качестве такого представителя бразильской музыки на мировой арене, так же, как вот Олимпийские игры, это страна себя как бы показывает всему миру, да? И я подумал о том, что, ну, Бразилия, вообще история классической музыки в том виде, в каком мы ее понимаем, она сравнительно недавняя ведь в Бразилии. И такой великим бразильским композитором считается Вилла-Лобос, или, как сейчас говорят, Вилла-Лобош, который до сих пор остается самым значительным, что называется, академическим композитором Бразилии.
Кроме всего прочего, он еще создал все институты музыкальные в Бразилии. Этот человек оркестр, кроме того, что он еще и создал невероятное количество опусов. Более 1500 опусов известно.
Самое знаменитое его сочинение, это вот бразильская бахиана, так называемая.
Это тоже любопытное сочинение, потому что он больше всего на свете любил Баха, что вполне понятно, каждый любит Баха. Но он хотел соединить Баха с бразильской музыкой фольклорной, которую он записывал. И с этой бразильской бахианы он ездил по всей Бразилии и всячески пытался привить любой Баху среди самой разной публики.
Для меня эта бразильская бахиана неразрывно связана с известным стихотворением Ахматовой, в котором она описывает свои впечатления от услышанного ею в больнице исполнения бразильской бахианы Вишневской. «Женский голос, как ветер несется, черным кажется влажным, ночным, и чего на лету не коснется, все становится сразу иным. Заливает алмазным сиянием, где-то что-то на миг серебрит, и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит. И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственный лестницы взлет».
Давайте послушаем этот эпизод музыкальный.
Бразильская бахиана Эйтора Вилла-Лобоша в исполнении Галины Вишневской, вот так, как ее услышала в 1961 году в больнице Анна Андреевна Ахматова. Я все-таки решил, что настоящим представителем бразильской музыки в мировом масштабе, действительно популярный вклад Бразилии в музыкальную культуру 20 века, это босса-нова. Это босса-нова, это перевести вот этот термин босса-нова можно приблизительно как новая фишка или новый стиль. Он появился в конце 50-х годов и возник из соединения бразильского фольклора и джаза. Вот эти две вещи сошлись, и они породили неслыханный взрыв интереса к бразильской музыке. Потому что что такое босса-нова, знают люди, которые, скажем, Вилла-Лобоша вообще в жизни не слыхали. Босса-нова знают все, танцуют все. Это безумие охватило вообще весь западный мир. По-моему, оно затронуло и Советский Союз тоже в те годы.
Ну, я не знаю, в Советский Союз я еще маленький был, когда это было, но я был в Бразилии не раз в Рио-де-Жанейро, три раза я был в Рио-де-Жанейро. И однажды я вышел как раз в тот момент, когда шла по улице толпа, и толпа танцевала босса-нову. Я даже не очень понимаю, что такое босса-нова, я не очень понимаю, как ее танцевать, но поскольку я оказался в середине этой толпы, то я плясал вместе с ними. Я понял, что удержаться от этого невозможно. Это некая такая эпидемия, которая захватывает тебя и несет вместе с другими.
Знаете, босса-нова оказалась очень таким широким, я бы сказал, жанром, который позволил выразиться индивидуальностям, совсем не схожим и даже, может быть, чем-то прямо противоположным.
Об этом я и говорю.
И для меня мой любимый музыкант, который работает вот с этим жанром, с босса-новой, и который сделал из босса-новой нечто чрезвычайно интеллектуальное. Мой любимый музыкант – это Каэтану Велозу, человек, которому сейчас вот где-то 74 года уже, по-моему. и которого я слушаю его музыку в его исполнении, и не только его сочинения в его исполнении, я слушаю почти каждый день. Это мой, может быть, один из самых моих любимых голосов. Его сравнивают иногда с Бобом Диланом, а иногда, как мне кажется, и с большим, так сказать, правом, его сравнивают с Леонардом Коэном, который тоже является нашим с вами большим любимцем. Я могу, так сказать, еще одно относительно Виллозе. У меня вышла книга моя «История культуры Санкт-Петербурга», она вышла на многих языках, в том числе и по-португальски. Издало ее бразильское издательство. И Виллозе записывался в Соединенных Штатах на фирме «Нонсач», руководителем которого является мой хороший приятель Боб Хорвиц. И он мне сообщил, он разговаривал с Виллозе, и тот как раз вот так вот, бывают такие вот вещи. Тот прочел эту книгу, она ему понравилась, я был, естественно, вообще.
Вот на
каком-то совершенно...
Он вам вернул комплимент.
Абсолютно, абсолютно. Не знаю. Мы никогда так и не увиделись, но, конечно, мне очень приятно, что Виллозе пришлась по вкусу моя книжка. И невероятно изысканное сочетание арт-рока и фолк-рока, и вот этой самой босановы, это вот то, что характеризует Виллозе. И я хочу показать его песню, которая называется «Чужой», что само по себе уже заголовок, это отсылка, конечно, к Камю, к его «Чужому». И я прочту несколько строчек, первую из этой песни, не знаю, для вас эти бразильские реалии что-нибудь говорят или нет. Они очень сами по себе любопытны. Художник Поль Гоген, я пробую с листа переводить текст английского перевода. Художник Поль Гоген любил свет залива Гуанабара. Композитор Кол Портер любил свет ночи этого залива. А антрополог Клод Леви-Строс, наоборот, ненавидел этот залив. Ну и так далее, и так далее. То есть вы сами понимаете, вот это сразу берется какая-то такая супервысокая интеллектуальная нота, но она выражена в очень доходчивом, приятном, увлекающем стиле. Вот как это звучит.
У пинту по Гоген, у Алуиз на Баия де Гуанабара. У композитор Кол Портер адорou as luzes na noite de Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amar. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego.
А теперь я хочу показать то, с чего началось это безумие босановы, и что стало, может быть, самым популярным произведением, самой популярной песней в этом жанре. Ее написал Антонио Карлос Жобим. И называется она, и, по-моему, все должны знать название, «Девушка из Ипанемы».
Вообще, для того, чтобы понять, что это такое, нужно знать географию Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро – это цепь пляжей. Можно идти целый день по пляжам Рио-де-Жанейро, и у каждого своя, свой стиль. И, в общем, свой характер, и своя даже судьба. И Копакабана – это пляж демократический, это пляж Пеле, скажем так. А Ипанема – это более изысканный район Рио-де-Жанейро, где живут богатые люди. Там очень много англичан, которые скупили самые роскошные дома с видом на море. И сам пляж, он такой более изысканный. Это не значит, что там не играют в футбол, потому что футбол играют в Рио-де-Жанейро всегда и всюду. Причем ночью тоже играют футбол. Футбол играют даже через волейбольные сетки. Это, конечно, отдельное безумие. Да как и пляж. Вся пляжная жизнь. Вы знаете, там ведь есть... В каждой казарме есть свой пляж, в тюрьме есть свой пляж. Есть пляжи у всех и всегда. То есть без пляжа Рио-де-Жанейро не живет. Но Ипанема – это особый пляж. И девушка, о которой идет речь, это вполне настоящая девушка. Ей было 18 лет. Она ходила в кафе покупать сигареты для своей мамы. И когда она входила в кафе, все застывали, такой она была красивой. Эта девушка с Ипанемы стала объектом для этой песни. Песня стала безумно знаменитой. Считается, что она по популярности вторая после «Вчера Битлз», «Yesterday». И эта девушка, когда она уже выросла и стала взрослой женщиной, она пыталась открыть салон одежды под этим названием «Девушка из Ипанемы». Что-то у нее не получилось, но я не видел ее сравнительно недавнюю фотографию, она по-прежнему роскошная блондинка. Но песня, конечно, бессмертна.
Я хочу показать ее в очень примечательном исполнении. Эта песня звучала со сцены, не больше, не меньше, как Карнеги Холла в 1964 году в историческом концерте, который ознаменовал тогда вот пик увлечение вот этого безумия, связанного с боссановой. И, конечно же, эта песня прозвучала на ура. Здесь вы ее услышите в исполнении Аструт Жильберту. И это исполнение пускай напомнит нам о Бразилии, о бразильской музыке и об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
And lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. From Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.